Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Екатерина Южакова за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Когда мы объявили тему нашей сегодняшней радиогостиной, сразу пошли письма. Типа «Мой сын не читает» или «Подростки вообще не читают». А кто-то написал даже так. «Ну а какой смысл им сегодня читать? Вот мы 20-30 лет назад. Откуда вы могли брать информацию? Из книг, из журналов и все. А у них YouTube, Instagram, а у них видосы, а у них все что угодно». Вот так, не так, будем сегодня разбираться. Ксения Молдавская сегодня с нами, литературный критик. Ксения, здрасте.
Здрасте.
Спасибо, что пришли.
Да всегда пожалуйста.
Спасибо. И вы ведь не одни пришли, потому что говорить о подростках за спиной подростков — это как-то непедагогично. Согласитесь?
Да дело не в том, что непедагогично. Нам есть что обсудить по секрету от них.
Без них.
Без них, естественно. Но вот тут как раз та тема, которая касается их самих. И поэтому я пришла со своими учениками, которые учатся как раз в радиогруппе на журналистском профиле школы 2101. Со мной восьмиклассница Варвара Матвиенко.
Варвара, здравствуйте. Здрасте.
Да, и девятиклассник Виктор Кипер.
Здрасте.
Здрасте. Коллеги, я обращаюсь к Варваре и Виктору. Если я вам скажу, что вас отобрала Ксения, значит, вы лучшие из лучших. Согласитесь, поспорите?
Ну, скорее всего, соглашусь.
Вот так вот.
Варя, молодец.
Я не очень в этом уверен, но это прикольно.
Хорошо, тогда так. Читающий из читающих или читающий из нечитающих? Какой эпитет к себе предпочтете?
Скорее всего, первый.
Все-таки первый. Почему? Это значит, что вы все-таки квалифицируете людей как читающих, да? Вот людей вашего возраста, как в основном читающих.
Да.
Лично я, да. Это как-то... Ну, если я знакомлюсь с человеком, я сразу знаю, какие он книги читает.
Хорошо. Ксения, вы занимаетесь детской литературой, подростковой литературой. А если сравнить, подростки читали 20 лет назад, 30 лет назад, читают сейчас, есть какие-то количественные и качественные изменения?
Ну, безусловно, качественные изменения есть, а количественные, опять же, о чем мы говорим?
Какие подростки?
Нет, дело в том, что мы говорим об абсолютных цифрах или об относительных. Потому что я вот уже скоро 20 лет, как всюду повторяю при каждом удобном случае, что процент читающих людей от общего количества грамотных людей на протяжении столетий не меняется. Сейчас грамотных людей больше, чем, там, скажем, 120 лет назад.
Ну да.
И, соответственно, но процент читающих такой же, как был 120 лет назад. Хотя в абсолютных цифрах читающих, конечно, сейчас гораздо больше. Что касается 20-летней давности, 20 лет назад уже был интернет, но тогда там не было библиотек. Библиотека Машкова, насколько я помню, тогда только зарождалась, только появлялась, она выходила на дисках. Сейчас, возможно, изменилась структура чтения, и, возможно, из-за этого смены структуры читать стали даже те, кого мы в прежних обстоятельствах к читающим бы не отнесли. Но, опять же, процент людей, читающих с удовольствием, от общего количества грамотных людей не меняется.
А что значит «изменилась структура чтения»? Это как? Вот это звучит очень научно. «Изменилась структура чтения» — это что? Вы мне по-простому.
По-простому, ага. Сейчас у нас гораздо больше читают не только художественные или познавательные литературы, не только литературы и не только прессы, какой-то средств массовой информации, читают еще и письма, потому что люди перешли уже в жанр переписки, все общаются в чатиках.
Ну, комменты в чатах, комменты в соцсетях,
да,
это же тоже чтение.
Комменты в соцсетях — это тоже чтение, совершенно верно. Чтение в режиме диалога — это то, что у нас случилось новое благодаря интернету, потому что раньше диалог был очень сильно растянут во времени. Письма или письма в редакцию, это был, помните, такой забавный
жанр. И ждешь, я помню, писал, и ждешь месяц-два, и понимаю, думаешь, вот мне еще ждать или уже не дождешься, да, было такое?
Да, было такое. И сейчас все это, во-первых, гораздо быстрее, во-вторых, география гораздо шире. Потому что сейчас ты точно знаешь, в отличие там, от ситуации, ну, не 20-летней, конечно, но 35-летней давности, ты точно знаешь, что письмо, отправленное другу в США, дойдет до этого друга, причем дойдет сейчас.
То и быстрее, да. Так подождите, но ведь мы говорим с вами, Ксения, о разных вещах. Мне кажется, мы путаем термины. Почему? Потому что мы-то говорим о чтении с большой буквы книги, которая написана грамотно,
отредактирована. Вы еще скажете о духовности, Олег.
Не-не-не, я вот здесь сейчас это не скажу. Но о чтении с большой буквы я скажу. Или письмо, которое, ну, никак не наставляет, ну, никак не формирует, никак не назидает. Мне кажется, что мы подменяем понятие тогда. Потому что, да, читают, но читают что? Литературу или мусор?
Понимаете, опять же, общее количество людей, которые получают удовольствие от чтения высокой, умной, хорошо отредактированной литературы, от общего количества читающих людей, точнее, процент людей, которые получают удовольствие от высокой, умной, хорошо отредактированной литературы, не меняется. Потому что...
То есть раньше был другой трэш?
Да, раньше просто был другой трэш, а сейчас вот опять же, что отнести к трэшу? Вот если я не читаю, если я не читаю книг, скажем, лауреатов премии «Большая книга»,
так.
Но читаю детскую литературу, я читающий человек
да,
или нет?
Да, конечно.
А я же сказал, не читаю что... высокую литературу, я не читаю премию «Большая книга», я не читаю Юрия Буйду, я не читаю Людмилу Улицкую.
Ужас какой. Да, да, кто, да сказал, что, вообще, а кто сказал, что все остальное пустили. Это не до литература?
Вот.
Такого же никто... Но подождите.
Вот, а вот...
А грань-то где? А вот письмо от парня к девушке, который описывает ей свои страдания, свои переживания. Это же, простите, вам не бедные люди Достоевского. Это совершенно не тот уровень. А читают вот именно первое, а не второе. Я обращу этот вопрос сейчас сначала к Виктору и к Варваре. Благо, Варвара у нас есть сегодня. Вот можно ли увидеть... Вот вы читаете, допустим, комменты, вы читаете обсуждения в форумах. Бывает ли у вас, что вот вы читаете... И такое ощущение у вас, что вот это можно напечатать, вот это на бумаге выглядело бы здорово, потому что человек пишет так, что ты зачитаешься.
Да, было, то есть как бы человек, ну, скорее всего, у него есть такой, как сказать, талант писания, и он пишет, изливает эту всю суть в комментах, так. В пабликах, в форумах, и, то есть он прям.
И да. Вы ловите себя на том, что это хорошо написано?
Да.
То есть, ну, слушайте, ну это вообще изменение парадигмы на самом деле, потому что, опять-таки, да, к тому, о чем говорила Ксения, раньше, если отправлялось письмо, так оно отправлялось лично. Вот оно лично тебе отправлялось. А то здесь любой желающий может найти свою аудиторию. Соответственно, вот вы, наверное, это тоже имели в виду, когда говорили об изменении структуры чтения. Я правильно услышал, Ксения?
Да, да. И это, и еще, ну вот сейчас Виктор, если ему есть что
если,
добавить.
Да, как, конечно, как всегда. Как Варвары... Тут можно просто перебивать, Виктор, кстати. Вы не стесняетесь. Да, ну, Варвара да. Уже не стесняется, да. Вам теперь осталось только, пожалуйста.
Так, окей. И перебиваю вас.
Да, без проблем. Окей. Go ahead.
В общем, лично мне кажется, что чем больше людей на форумах пишет красиво, тем больше это является как бы достоянием человечества. Но я лично считаю, что вот если вот видишь на форуме какого-нибудь человека, который хорошо пишет, вот просто вот чувствуешь, что он может стать прикольным писателем. Лично я таким людям очень часто пишу.
То есть вы пишете, вы отвечаете людям на форуме, исходя и из их слога тоже?
Вообще, да. Ну, конечно, главной причиной является характер, который, естественно, сложно определить в интернете, но по письму достаточно просто, как он пишет. Он может писать депрессивно, растягивая слова, допустим, дефизами. Ну, чисто фактически, но есть такие люди.
И он при этом нарушает, в общем-то, нет, он, конечно, правила грамматики не нарушает, но если бы вот лет 20 назад в издательство сдали такую депрессивную рукопись, где растянуты слова дефисами, редактор бы эти дефисы поубирал, а тут никто не убирает. Ксения, это размывание стандартов, это скорее полезно, это вредно, или оно просто есть и не стоит вот к этому применять таких оценок?
Стандарты размывает неназываемое издательство, которое отказалось от услуг профессиональных редакторов, хотя людей на такой должности оно держит.
Да, оно пошло бы на поводу просто у времени, вот и все.
Оно создало этот повод, я считаю. А вот то, что Нарине Абгарян, например, сначала писала посты в «Живом журнале», а потом стала... писательницей, чудесной, одной из лучших современных писательниц, это я точно знаю. Я знаю, что из «Живого журнала», из постов в «Живом журнале» вырос писатель Николай Назаркин, выросла из постов в «Живом журнале» писательница Дина Сабитова. Это новый путь от писателя к читателю, и это новая какая-то откровенность, это новая история.
То есть это про то же, что мы уже видим в других СМИ, в других формах, когда спортивному редактору уже не нужен Первый канал для того, чтобы делать интервью и получать несколько миллионов просмотров. Он просто вот выпускает, он делает хорошо, и это смотрит. Значит, другой путь, вот по которому идет литература от издателя, даже так, не от издателя, от автора. Читателю.
Да, она идет от автора, и еще она, конечно, идет от читательского интереса, потому что если посмотреть, какие самые читаемые блоги, вот в том же самом живом журнале, если посмотреть рейтинги, если посмотреть, на кого подписываются в том же самом Фейсбуке, то можно заметить, что людей очень интересует правда жизни. Вот даже сейчас не столько литература, сколько правда жизни хорошо описанная. Кого читают? Лондонского врача-гинеколога, московского психиатра, московского машиниста метрополитена и других людей, которые рассказывают о своих рабочих буднях. Это безумно интересно.
И при этом, то есть я правильно понимаю, что маститость, именитость, тиражность – она сегодня, оказывается, не столь важной, как, я не знаю, сколько-то лет назад, когда мы говорили, как, ты вот, я не знаю, Трифонова не читал, ну, серость вообще. А сейчас такого уже нет, или оно все-таки есть?
Знаете,
ребята, да, давайте Ксения, да, сначала, да.
Нет, давайте.
Я хотел спросить у ребят, есть ли имена писателей, которые у вас вот сейчас на слуху? То есть, ну вот, я не говорю про там классическую русскую литературу, я говорю про современность. Вот это, в принципе, ты должен прочитать. Или такого понятия, как ты должен прочитать, уже нет?
Ну, есть вот Стругацкий.
Ну, подождите, вот я еще раз удивился, потому что шестидесятникам, людям, которые формировались в 60-х годах или 70-х годах прошлого века, это понятно. Меня просто вот сейчас интересует, Виктор, чем тебя, чем вас привлекает Стругацкий?
Ну, я сам как бы... Дело в том, что сейчас... Ну, я начну с этого. В игровой индустрии появился недавно анонс второго «Сталкера».
Так.
Игры. Эта игра основана на книжке «Пикник на обочине».
То есть и вы...
Частично.
И вы посмотрели игру и решили прочитать книжку?
На самом деле немного наоборот. Я был на даче у своего друга, и там увидел огромную стопочку книг, про эту вселенную «Сталкера». Ну, я, естественно, прочитал, ну, «Пикник на обочине», и не помню, вроде «Зов долга» называется, но я могу ошибаться. И потом я услышал о том, что есть еще игра. Я до сих пор ее, конечно, не начал проходить, но как бы вот. То есть игры еще подогревают интерес к книгам. То же самое с «Метро 2033».
А мы тут бурчим про вредность, разлагающее действие компьютерных игр.
Это неправда.
Что, Варвара? Вот уже не удержалась, Варвара, вперед.
Ну, скорее всего, интернет, когда... Ну, то есть, вот, например, тебе сказали, типа, овцебык, ты такой лезешь посмотреть, кто это, и читаешь там основные статьи, там, дальше, там, и переходишь на книги, то есть, как бы... Он как-то наталкивает тебя на книги, которые становятся тебе более интересными.
А у меня сейчас, как у родителя, начинает быть почти сердечный приступ. Я говорю «почти», чтобы скорую никто не вызывал, и вот почему. Я понимал, как направлять и как, в принципе, поощрять чтение в наши времена. Я знал, что человеку нужно, ну, опять в наши, да, условно. Ну, вот ты читал Беляева, там, я не знаю, фантастику, хорошо, прочитай вот то-то-то. Читал Булгакова, прочитай то-то-то. Человек говорит, ну, вот меня интересует то-то-то, а ты прочитай таких-то авторов. И, в общем, был некий полухрестоматийный список того, что нужно прочитать. Сейчас сама парадигма меняется. И у нас, у родителей, возникают проблемы, и проблемы серьезные. Как направлять это чтение, что делать по этому поводу, будем говорить несколько дальше в нашем эфире. Я надеюсь, что вы также присоединитесь, друзья, к разговору. Сегодня мы принимаем телефонные звонки 8 800 333 1706. Но телефон я повторил только один раз, потому что все-таки лучше писать через сайт teos.fm, teos.fm, через приложение Teos или Радио Teos, оно сейчас по-разному называется, оно в процессе переименования, или под теми трансляциями в группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Вопросы к Ксении Молдавской, вопросы к нашим подросткам о чтении. Ксения, вы литературный критик. Чем вы занимаетесь с подростками? Вот оно вам зачем? Я сейчас, ребята, извините, я все-таки использую это слово. Они для вас живой материал? Вот чтобы понять,
я же не писатель. Они для меня по приколу. Радость такая.
Они для вас по приколу. Значит, ребята, вы понимаете, что так, вы для нее по приколу?
Это, конечно, надо видеть выражение лица. Вот я же об этом. Пришел учиться в школу, выяснил, что для
пришла
училки
пришла тетя, для которой...
Я, значит, по приколу, да. Я такой оригинальный, вот теперь... такой классный, я по приколу.
Во, все, не, он, видишь, он, по крайней мере, Виктор-то он не в самоуничижающей такой форме, вот, а Варвара сидит и обдумывает. А Виктор говорит, а вы все-таки... А вы все-таки уточните, что значит по приколу.
Виктор, сейчас, подожди, сейчас. Что, моя основная работа – тихо сидеть на диване, читать книжки.
Хорошая работа.
Отличная работа. Я ее себе много лет придумывала. Вот, наконец, я ее придумала.
Я думаю, наш сегодняшний звукорежиссер Екатерина Южакова сидит и думает, мне бы такую работу.
Так это же делается просто. Придумываете работу, прогибаете под себя мир таким образом, чтобы для этой работы нашлось место, и начинаете ее работать. После чего вас все любят, зовут всюду, приглашают. Вот я завтра ночью улетаю, например, в город Сыктывкар. Я даже очень слабо представляю, где это, но поеду рассказывать туда про детские книжки. Отличная работа, но...
Просто выдала секрет, вот так легко, спокойно. А теперь попробуйте, воспроизведите-ка, Ася. Кстати, мне кажется, что и индустрия издательства, индустрия вот авторства, писательства немножко устроена сейчас примерно так же. Если раньше нужно было найти некое издательство, под которое вы прогнетесь, которое возьмет вашу книгу, которое заинтересуется, а еще будет редактор, который вам скажет, а вот нужно писать так, а нужно писать по-другому. А сейчас вы просто берете, пишете... И смотрите, а будут люди, которым это интересно? Так, да, не так, или я вас слишком сильно упростил?
Это нет, вы, конечно, упрощаете, но, тем не менее, да, это новая реальность, и она мне нравится. Но у меня просто с детства была мечта. Мне с детства нравилось всех учить, там, стучать указкой и писать на доске, вы же понимаете. Поэтому я решилась 2 года назад пойти постучать указкой после 30-летнего перерыва, пока это весело.
Варвара, она стучит указкой?
Нет.
Чего вы врете, Ксения Молдавская? Вот так вот устроено современное демократичное общество. Понимаете, вот вы сказали, я решил сразу на Варваре это дело проверить.
Это морально, она стучит указкой.
Нет, тут можно было сказать, да, это стилистический прием, Олег Валерьевич, который и так далее. Вы это не сделали, ну ладно. Скажите, Ксения, вам, опять, тут пошли уже письма, спрашивают, мне сложно понимать своего ребенка-подростка. И вам сложно понимать своих ребенков? Подростков, учеников и подростков.
Ну, вопрос непростой. Знаете, когда человек хочет делиться, и ты готов его слушать, мы же понимаем, что мы не всегда и не все готовы слушать. Но когда вот совпадает, что человек готов делиться, а мы готовы слушать, то тогда всегда можно прийти к пониманию. С самодельными детьми сложнее, потому что вот эти вот сейчас они тут на эфире посидят, потом я их отвезу, и они пойдут капать на уши своим родителям. А самодельные, от них никуда не денешься. И вот там без взаимопонимания. Потому что если здесь не будет взаимопонимания, ну, в конце концов, уйдут в группу к другому преподавателю. А от родителей и от своих детей не денешься никуда. Поэтому я за то, чтобы всегда искать взаимопонимание.
Но я тут еще на минутку отвлекусь от нашей основной темы. Мы сейчас к ней вернемся. Я просто хотел проверить вот это опять. Ребята, извините, подопытный материал на Варваре и Викторе. А бывают иногда ситуации, когда я просто наблюдаю за своим сыном, подростком, и за старшими детьми также, которые сейчас уже не подростки. А бывают ситуации, когда вот он или она родителям о чем-то не расскажет, родителей о чем-то не спросит, но вот так Бог устраивает, так оно получается, что находится рядом человек, и дай Бог, чтобы это был нормальный, хороший человек, которому этот подросток, этот вот взрослеющий уже ребенок, да, он идет и задает вопрос, и этот человек оказывается рядом. Вот в вашем случае, опять, я не знаю, смотрят ваши родители или нет, будут смотреть они в записи или нет, но все же, есть... А вот теперь нужно подумать, самоцензуру включить.
Можно запикать.
Можно запикать. Не, ну тут не будет того, что надо запикивать, я надеюсь, раз Ксения вас привезла сюда. Есть вещи, вот насколько для вас важно, я поставлю вопрос так, насколько для вас важно найти более взрослого человека, чем вы, с которым вы захотите посоветоваться, но это не ваш родитель?
Да, конечно. Есть такой друг, я даже с ним вот перед поездкой сюда общалась, он советовал не волноваться, потому что волнение, как всегда, враг всего, то есть родители, как бы, а родители сейчас на работе, они об этом, то есть, ну, как бы, позвонить забудут, а потом вечером, что, как прошло? И ты такой, что?
И как прошло, так быстренько, ну, как прошло, нормально, все.
У меня есть такой друг, японист, например.
Японист.
Да, он японист, он по Японии очень сильно, короче, шарит за морковку, как говорится. Он очень много знает об истории Японии и очень много знает о ее культуре. Ему 16, но выглядит он, честно, как третьекурсник какого-нибудь института. И он вроде
в этом возрасте это еще хорошо. Лет 30 пройдет, и когда ему 50, а выглядит он как какой-нибудь пенсионер.
У меня тоже есть такой знакомый, но о нем я говорить не буду.
Ну, ты уже сказал, ладно. Ты имя назвал.
Ну, кто ж себя узнает-то в таком описании?
Да, это точно. А теперь я уточню и усложню вопрос, коллеги. Вы же понимаете, что здесь, в этой студии, ничего не происходит случайно, особенно в радиогостиной. Вы сказали, что такие друзья у вас есть. Виктор, Варвара. А могут ли быть такие писатели, авторы, которых вы никогда не видели, которых вы, скорее всего, никогда и не увидите, но вот вы обращаетесь к книгам этих писателей, этих авторов, для того, чтобы, среди прочего, найти ответы на вопросы. Или, по-другому, вы обращаетесь к этим книгам и неожиданно находите ответы на какие-то вопросы. Вот что-то вот вас поражает, и вау, а я до этого не дошел. Или вау, у меня были вот такие же чувства, такие же ощущения, я не знал, что с этим делать. Вот этот человек должен быть живой и известный, или это может быть все-таки кто-то из авторов?
Джоан Роулинг. Да, автор серии книг о Гарри Поттере.
Да ну?
Да, я... Люсик. Ну, это как бы... Я прочитал все книги, даже которые сделаны для благотворительных целей, а именно три...
Отстойные. Нет?
Нет, это только, ну, это разве что «Проклятое дитя», которое больше похоже, конечно, на фанфик, чем на...
Ну вот, да, оно и есть фанфик, конечно.
Вообще, да. А «Фантастические твари» совсем не отстойные, правда же?
Это хороший фильм. А я говорил...
Так, еще раз, Варвара, вы что сказали?
Это хороший фильм, хорошая книга, и как бы... Все равно все то, что в книге, может переноситься и в фильм, и из фильма в книгу, даже вот там, например, книга, записанная по мотивам фильма, тоже очень хорошая, кстати.
Как ни странно, «Фантастические твари» придумать, да, как бы не по книге. То есть сделали книгу благотворительную, где
есть... По фанфикам можно все это понять.
Сняли высокобюджетный фильм. Вообще это профит.
Теперь смотрите, Ксения, вот опять вам-то проще, вы литературный критик, вы понимаете, вы все это читаете. Теперь обычный ребенок, обычный родитель, которому с ребенком это поговорить порой бывает некогда, это плохо, но это для другой передачи, для передачи «Формулы семьи», где мы это все обсуждаем. Вот. А вот читать современную подростковую литературу, даже если бы было желание, у него нету времени, если особенно, там, не знаю, про вампиров каких-нибудь читать, вот, а ребенок читает про этих вампиров. Как быть родителю, когда вдруг получается, что вот эта последовательность, да, сейчас длинный вопрос, но все же. Знаете, когда я учил английский язык в университете еще, мы читали портрет Дориана Грея. Я предполагаю, что наши преподаватели читали портрет Дориана Грея. Сейчас ко мне приходят студенты на практику, и они читают портрет Дориана Грея. То есть вот передача из одного поколения в другое.
Ну да.
А тут оно разрывается, и у родителей сносит крышу. А как в этом жить? Или изолироваться, сказать, я вообще этого всего не понимаю, или как-то пытаться понять, что с ним делать.
Понимаете, совершенно не обязательно знать жизнь своего ребенка досконально. Мало того, это даже опасно.
Голова болеть будет, извините, голова будет болеть.
Знала я одну тетеньку, которая вот все делала вместе со своим вполне взрослым сыном. Он хотел пойти на музыку, она шла вместе с ним на музыку. Он хотел заняться там, не знаю, вот только в скалолазанье она с ним не пошла.
Бедный Юрик.
Вот в том-то и дело. И вот для меня был самый жуткий страх, пока мои дети росли, и... мы с ними занимались вместе чем-то интересным, и я все время так себя с этой женщиной сравнивала и думала, я еще пока не такая, как она. И вот сейчас я иногда своему старшему сыну шью на ролевке средневековую одежду. Так, я еще пока не такая, как она. Но нет, это же вроде бы мой собственный интерес, который просто совпал с интересом моего ребенка. С другой стороны, опять же, говоря о детях, можно я буду обращаться к опыту самодельных все-таки детей? Потому что школьные дети меня научили многому, но это немножко о другом.
Ну, давайте.
А самодельные...
А школьные потом подтвердят или опровергнут.
С самодельными детьми у них есть какие-то интересы, от которых я устраняюсь сознательно. Есть интересы, в которых я просто вообще не шарю и понимаю, что даже с их объяснением я не пойму. Есть интересы, которыми они со мной поделились и увлекли. То есть, вот, например, марвеловские фильмы, без них я не смотрела. и не читала марвеловские комиксы, но теперь у нас это как бы одна из важных таких семейных фишек. Но, с другой стороны, я тоже чем-то поделилась со своими детьми, я там, не знаю, я не стала их заставлять читать Чосера, хотя старшенький читал, ему просто в университете велели.
Его заставили, без вас.
Да, его заставили. Младшего я не трогала с Чосером. Он и без Чосера английский знает. Но зато мои дети были обязаны посмотреть «Звездные войны», например. И вот то, что в этот момент...
это хорошая обязанность, однако.
Мы совпали с ними, и им это понравилось, не только потому, что это время, проведенное с родителями, потому что их отец, он тоже, в общем, «Звездные войны»-то любят, хотя на Марвела, не знаю, ходит ли он на Марвела. И вот это вот отдельная радость, когда есть отдельная жизнь у детей, и есть отдельная жизнь у родителей, и есть та часть жизни, в которой дети и родители совпадают и получают обоюдное удовольствие. И, в общем, у некоторых счастливых учителей так бывает и с учениками. Есть какая-то часть, где совпадают и получают обоюдное удовольствие. То есть вот я совершенно уверена, что, например... Ну, не знаю, Варина учительница литературы Ольга Борисовна на уроках литературы в 8 Ч получает реальное удовольствие, потому что там действительно интересно, прикольно, все живые и бодрые. И что Витина учительница литературы Марина Евгеньевна тоже получает удовольствие от некоторых уроков литературы в 9 Ч.
Некоторых, да.
Сегодня беседуем с Ксенией Молдавской, литературным критиком, и Варвара и Виктор сегодня в нашей студии для того, чтобы нас держать в тонусе, чтобы мы никуда не ушли в сторону. Мы все-таки уйдем, но не в сторону, а на наш короткий джингл. Я напоминаю, что вы можете писать через сайт teos.fm, через приложение наше, или в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Вот о детском чтении, о подростковом чтении, о подростках, если хотите, тогда мы спросим у подростков тоже. Мы уходим на наш джингл и вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Не-не-не-не-не, все, мы ушли-то недалеко. Я... Да, все, уже в эфире. А Ксения Молдавская с нами. Она тут зря я сказала, ну все, сказали. Так, извините, жизнь такая. Вот, теперь смотрите, что получается, коллеги дорогие. Кто-то из родителей радуется своим детям, говорит, что здорово, великолепно. Кто-то пишет нам, и такое письмо уже есть в откликах, а мой ребенок вообще не читает, он смотрит, он сидит в Ютубе, он сидит в Инстаграме, он просто смотрит. Давайте не про того конкретного ребенка, мы его не знаем. Виктор и Варвара, знаете ли вы ваших сверстников, которые вообще не читают?
Да. Это мой лучший друг такой.
Так, и ты с ним дружишь?
Да, но он очень смешной и прикольный, он отлично шутит, и если бы он захотел, он был отличным комедиантом.
Ага, то есть может быть не читающий стендапер?
Вообще, да.
Я просто раньше думал, что они все в основном с образованием и неплохо бы с филологическим. Ну ладно, он еще успеет его получить. Слушай, в наши-то времена мы тоже дружили порой с теми, кто не читает, потому что у них были другие качества. Варвара, как ты думаешь, почему вот когда человек не читает, 15, 16, 17 лет, это... его вина, это вина родителей, это, или это ничья вина, вот просто он такой, ему это не надо?
Ну, скорее всего, это как бы он сам себя нагрузил этим, то, что я не хочу читать, то, что мне не нравится, я не люблю это. Вообще прям, вот не нравится. Мне вот
в театре не играете, Варвар, нет?
Нет.
Ну, пока.
Это неизвестно еще, я вообще физмат, вы о чем?
Ага, понял.
Я вообще универсальный солдат.
Понятно. То есть он сам себя нагрузил тем, что... Ксения, давайте искренне, ведь во времена, когда нам с вами было 15, 16, 17 лет, среди нас тоже были люди, которые не читали.
Были.
И некоторые из этих людей неплохо в жизни устроились сейчас. И они продолжают не читать.
Да, был даже такой мэр в одном из недалеких от Москвы регионов, в областном центре, который, закрывая очередную библиотеку, отвечал возмущенным гражданам: «А что вы все так возбудились-то? Я вон в детстве книжек не читал, в библиотеке не ходил, а мэр...»
И нормально ему.
Да.
Теперь...
Не уверена.
Почему? А ну, про него-то не надо, ладно.
Да, про него
я
не
про
надо.
Другое. Я с другой стороны к этому подойду. Вот эти наши родительские аргументы: чтение развивает, чтение формирует личность, чтение позволяет по-другому взглянуть на мир, чтение, в конце концов, делает умнее, чтение делает, используя это слово, духовнее и так далее. Они что, не работают?
они для всех работают по-разному. Знаете, Шведская академия детской литературы опросила всех шведских детских писателей и составила такую замечательную совершенно книжицу, маленькую, из 13, по-моему, пунктов, 13 причин, почему нужно читать детские книги.
Так.
И там одна из причин была, они объединяют семью. И это, по-моему, единственная, самая правильная и самая главная причина. А все остальное, всем лучшим себе и обязан книгам. Любите книгу «Источник знания».
Да-да-да-да.
Любите YouTube «Источник знания». Там еще даже и покажут нагляднее, как это все делается. Читать имеет смысл для удовольствия. Потому что источников знания у нас много. Источников удовольствия у нас гораздо меньше. Удовольствие может быть самое разное. Потому что сопереживать книжному герою – это тоже удовольствие. Воображать себе книжного героя – тоже удовольствие. Но есть люди, которые в этом удовольствие не видят. Они вот видят удовольствие в чем-то другом. Чего же мы им мешать-то будем? Вот так... Варя танцует. Она видит, получает, я надеюсь, от этого удовольствие.
Но она и читает тоже.
Ну и читает тоже. Нет, я к другому. К тому, что Варя танцует, а я не танцую. И это не делает кого-то из нас лучше или хуже. Просто мы разные. Варя – это Варя, а я – это я.
То есть родитель, который говорит, мой ребенок не читает, он смотрит, он в компьютерные игры играет, он оболтус. Последний шаг, он оболтус. Это неверный шаг. Варвара и Виктор сначала. Я понимаю, что дети родителей не учат, а хотя порой есть смысл. А потом уже Ксению спросим, чтобы дать ей время подумать. Мой сын не читает. Мой сын смотрит, мой сын там играет в игры, какой-то видеомонтаж делает, он оболтус.
Ну, если честно...
Честно?
Честно, прям очень честно.
Прям очень честно, иначе
если
мы вас
честно,
не приглашаем.
Если честно, моя мама мне так говорит. Но...
Подождите, ну вы читаете, вы Стругацких читаете.
Но. Я, в отличие от нее, я сейчас не читаю так часто. Я вообще как-то немного подзабил на чтение. То есть я люблю сейчас так, перечитывать.
Откровение в эфире.
Да, вот откровение.
Я только что видел такого милого читающего мальчика, почти ботана, который тут вдруг говорит, а я забил на чтение. Где была неправда?
Так, нет. Так. Все правда, все правда. Только я рассказываю себе немного разных временных периодов. Я читал как бы всю жизнь и достаточно много. А сейчас у меня период, когда я все перечитываю и получаю от этого очень большое удовольствие. Гарри Поттера, там... «Молчание
Земноморья». Да.
Ну, как классика? «Урсула Ле Гуин» не особо-то и классика.
Да но... ладно.
Не знаю.
Кому как. А Варвара, что вы скажете?
Ну, скорее всего, родитель как бы, может быть, немного неправ, потому что, когда там ребенок, например, видеоблогер, он, когда пишет там, например, огроменный текст, он сначала смотрит у других видеоблогеров, как они это пишут. Иногда заглядывают в литературу, смотря орфографические там ошибки, пунктуацию.
Ну, это в словарь можно посмотреть. Вы говорите о том, что видеоблогер, на самом деле, чтобы сделать этот видеоблог, он что-то читал, и вот ребенок получает опосредованное чтение, что ли? Это об этом? Или я неправильно услышал? То есть видеоблогер что-то прочитал, он пересказывает это ребенку, и ребенок этот фарш потребляет, и все хорошо.
Ну да, как бы получается. То есть есть некоторые там вот форумы, то что там кто-то рассказывает книги, то есть там вот разные там, например, понимание чтения. То есть, например, почитал книгу папа, ребенок и мама. Ребенок воспринял это, о, ужас, какой-то кошмар. А папа сказал типа, ой, это вообще нормальная книга, так. Я считаю все это хорошо, а мама говорит... Я бы такое не прочитала.
Так, а ребенок читал эту книгу тоже, да?
Да.
То есть или ребенок питается продуктом вторичным, ему папа с мамой пересказали?
Нет, просто они все читали эту книгу, и, то есть я даже на своем личном опыте могу сказать то, что у всех вкусы разные, то есть, и то есть иногда то, что вот видеоблогеры пересказывают там на своем, ну, сленговом языке, когда там... То есть это как-то, ну, вот как-то все находят свое, и все пересказывают, все ищут то, что... Им вот по сердцу.
А я могу сейчас... спросить? А я могу спросить? Из-за этого не может быть раздора в семье?
Из-за чего? Из-за того,
ну,
что...
Вот, из-за того, что одному нравится эта книга, второму нравится эта книга. Нет, они это... считают, что это все вкусовщина, но все-таки не очень хорошее.
А тут Ксения сказала о том, что объединяет эту семью. Виктор, вы журналист, спросите об этом Ксению. Вот напрямую спросите, позвоните.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. И задайте ей вопрос.
В общем...
Вот вы сказали, что... Вперед.
Так нет, серьезно, вот абсолютно серьезно, разве из-за этого не может произойти раздор? Например, моя мама очень любит Достоевского. Я Достоевского, если честно, мне не очень нравится его стиль. Это считается плохим. Это вроде вкусовщина, а вроде
родитель.
Вкус должен быть...
Я отвечу
говорит, как ты этого
на
не
вопрос.
Понимаешь? Да.
Когда вы говорите маме, что вам не нравится Достоевский, вы это аргументируете?
Ну, вообще-то да. Я...
А мама аргументирует, когда говорит, что ей нравится Достоевский?
Вообще-то, но это очень сложно пересказать.
Ксения. Но, тем не менее, Ксения. То есть вы пообщались?
Мы пообщались на эту тему и пришли к довольно разным выводам.
Ксения, какие аргументы? А я вам поставлю вопрос здесь, скажу так. Значит, сын, Достоевский классик, он не имеет права не нравится. Пушкин классик, он не имеет права не нравиться. Он, конечно, не классик, не
Питерский. Ой, какая формулировка, Олег, вот к этой формулировке.
Давайте.
Именно на вашу формулировку я и отвечу.
Вот давайте.
Что Пушкин и Достоевский классики, у них уже на все есть право, в том числе и не нравится.
Вау. Вот, понимаете, мы приходим к тому, что действительно это все меняется, меняется очень быстро. И мы подходим к вопросу, который тут у нас тоже в почте. На самом деле, вопрос вчерашнего дня лежит тоже, то есть, когда мы собирались делать эту передачу. Если я хочу посмотреть фильм, у меня есть видеоблогеры, которые дают на этот фильм рецензию. Если я хочу послушать музыку, у меня есть сайты, где я могу посмотреть отзывы, ревьюшки всего этого. Или даже могу найти, тут пишут лирикс, наверное, да, стихи, песни почитать. Для книги ничего подобного нету.
Точнее, для книги ничего подобного не искали. Потому что... И сейчас я включаю зануду.
Да. А это будет время ограничено, или мы просто вот со знаком бесконечности, восьмерочка такая?
Как скажете.
Давайте посмотрим, насколько занудство занудное. Вперед.
Во-первых, для тех, кто хочет все знать о детских книгах, о том, что сейчас выходит, о том, что вышло раньше, о том, что можно читать, а главное, обсуждать со своими детьми и подростками, для них существует прежде всего сайт «Библиогид», который делают специалисты Российской государственной детской библиотеки, отдел рекомендательной библиотеки.
Библиогид. И вы это все сказали на одном дыхании, Ксения.
Ну, дык. Да еще в бронхите и задыхаясь, и все равно на одном дыхании. Да. Мало того.
Это не был комплимент, Виктор.
Почему это?
Ну ладно, извините, Ксения, да, занудствуйте дальше. Вперед.
Да, занудствую дальше. Во-вторых, существует сайт PapMamBook, который говорит о детском и подростковом чтении, где рецензии на выходящие книги пишут сами подростки. Кстати, сайт PapMamBook проводит конкурс «Книжный критик 21 века». В-третьих, существует Центральная городская детская библиотека имени Гайдара города Москвы, которая выпускает ежегодный каталог 100 новых книг для детей и подростков. И в этом каталоге из всего потока, который выходит, из тех десятков тысяч наименований, которые выходят сейчас на русском языке, отбирается 100 наименований, иногда чуть больше, никогда чуть меньше. И это тоже своего рода рекомендация, и этот каталог лежит в интернете. Кроме того, существуют блогеры. А, ну еще о детской литературе пишут, естественно, пишет портал «Год литературы», естественно, об этом пишет «Рара Авис», «Редкая птица», портал «Открытой критики». Еще о детской литературе сейчас пишет даже портал «Горький», хотя еще год назад Куприянов говорил мне: «Не, о детской литературе мы писать не можем, не будем никогда». Ну вот уже две статьи они мне заказали за последние два месяца. Так вот, я пишу только о детской и о подростковой. О детской литературе пишут блогеры. Замечательный критик Евгения Шаферт ведет свой блог в Фейсбуке. Можно подписаться на группу «Читает Шаферт» и читать критические разборы и рекомендации Евгении Шаферт. Существует множество инстаграм-блогеров. Прекрасная совершенно Ольга Лишина рассказывает о детских книгах в Инстаграме. И не она одна. Мало того, даже на сайте «Лабиринт», где книжки продаются через интернет, можно найти отзывы как профессионалов, для них даже Михаил Яснов пишет рецензии, так и отзывы читателей. А поскольку абсолютной объективности в разговоре о литературе быть не может,
бывает, конечно, нет.
И даже, ну, так же, как в любом разговоре об искусстве, это все равно всегда только вкусовщина, выбираете того рецензента, которому доверяете, или наоборот, того, которому не доверяете. Хорошие сапоги надо брать.
Проверяем на Варваре и Викторе. Вы что-то из этих рецензий, из этих отзывов, вы что-то из этого читаете?
Да, конечно.
Серьезно?
Да.
Ну, продержку выдержали на 50%, сейчас дальше посмотрим. Виктор?
Нет, не читаю.
Ну, значит, на 50%. Почему читает Варвара, почему не читает Виктор, Варя?
ну, как-то делать было нечего, вот дело и было поэтому, вечером, да. Поэтому писать учителям было поздно. Зашла, значит, посмотреть. То есть... А там были вот рецензии, вот мне понравилась книга. То есть, вот...
Была задача понять, что, что почитать следующим, для этого
да.
зашли.
Да, 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 списочек-то к зачету. Списочек. Сколько у нас там было? 400 или сколько?
405.
Чего 400?
405.
За
лето.
А сколько книг надо прочитать?
Нам на лето было.
Нам на лето список книг в начале лета прислали.
То есть это не потому, что это не потому, что было веление души, а потому, что было указание учителя.
Да.
Варя, во. Виктор, пожалуйста.
Ну вот я могу прямо с такой небольшой списочек из нескольких причин, почему я вообще не читаю рецензии. Раз, риск увидеть плохую рецензию и вообще как бы не начать читать. Два, спойлеры. Три, неумелые люди, которые пишут рецензии как попало. Которые уже портят впечатление.
Я вам признаюсь, по этой причине я в своем детстве, юности, читая книги, обычно не читал предисловия. Были некоторые авторы, я смотрю, кто написал предисловие. Там был список, человек 5-6, вот этих я читал. Все остальное про то, как книга отражает суть социалистического реализма, увольте, я не буду это читать. Так что я вот на другом материале, но я понимаю, о чем вы говорите. А возражают, современный подросток не так широко представлен в книгах, как хотелось бы. Сериалы делают гораздо быстрее, чем пишут книги. Читать о людях, которые жили очень давно, надоедает.
Эдуард Веркин, мой ответ на этот не вопрос.
Это, да, это мнение, это мнение.
Да, да, мой ответ Эдуард Веркин. Читайте Эдуарда Веркина.
Читали, коллеги, опять проверка?
Нет.
Я не рискну соврать.
Да.
Не
так
и не
значит, надо. Что, мои собственные ученики не читали Веркина, а Веркин гений.
А, нет, как
а
бы
это
я,
вы считаете,
может,
что Веркин
прочту.
Гений? У них свобода мнения.
Да, у них
свобода мнения и зачет в январе.
Значит, палка-таки работает, Ксения.
Что за угроза? У нас еще есть время до января.
У нас уже нет времени до января. Сто пудов Веркин — это тот, кто делает 1000 страниц. Правда?
Веркин разный. Он...
Грязный и безобразный.
Нет. Он совершенно...
Нет у вас уважения, Виктор. Нет у вас уважения.
Я
да вообще издеваются как хотят. Вот уволюсь я однажды из этой школы, чтобы не издевались.
Ну, другой не придет надо. Критик. Не, во, все.
Как
все.
Бы не надо.
А вот это уже, вот это уважение твое. Не надо. Вы слышали, Ксения?
Слышала.
Все. Все. Книга и фильм. Книга и фильм. О. Американское выражение. Я не буду читать, подожду, пока фильм снимут. Может ли фильм быть лучше книги? Вопрос
да.
к Виктору и к Варваре.
Да, может.
Я лично не видел хороших примеров. Разве что экранизация «Оно». Ну, не новая, а старая. Она мне понравилась как-то больше. Хотя они все были с недочетами.
В вопросе это было, у нас был на самом деле подвох. Лучше для кого? Я же использовал такие объективные критерии.
А просто вот чисто так. Вот фильм, не, просто это... Два разных как бы жанра постановки информации. Да. Книга — это одно. Она может вместить в себя все, что угодно. Она как бы себя... Она делает так, чтобы читатель сам все придумал, сам делал все лучше. Это даже как-то выгодно, и это небольшая такая хитрость книжек. А фильм — это намного труднее поставить фильм по книге, потому что нужно все правильно показать.
Так более того, хороший режиссер не будет просто делать тупую экранизацию книги. Он все равно сделает...
Он что-то изменит.
Вот... Он даст свой взгляд. Это будет прочтение, другое прочтение. Ксения, вам приходится бороться вот с этим явлением, или это уже ушло в прошлое? Когда человек говорит, да я не буду это читать, я уже смотрел.
Ну, один из моих сыновей именно так и говорит. Я тихо уползаю в уголочек, потому что я знаю, что в это время он читает что-то другое. Чего я буду лезть-то? У него своя жизнь, свои вкусы.
Один из участников нашей радиогостиной пару недель назад говорил о том, что в нашем доме всегда было... Это православный композитор Владимир Ковальджи. Он говорит, в нашем доме была библиотека, мой отец Кирилл Ковальджи собирал эти книги, и мы просто могли взять, подойти и читать все, что угодно из этой библиотеки. Для нас не ставили возрастных ограничений. О следующем вопросе мы поговорим очень аккуратно. Но вот, Ксения, как родитель... прежде всего, и как критик, да, как мать говорю, как женщина, ну, как, вот, как родитель, как критик. А есть книги, которые вы скажете, сказали бы своему ребенку или своим воспитанникам, нет, вот ты это не читай, будешь читать попозже. Если есть, то на каких критериях, по каким принципам вы вот такое сможете сказать?
Если эти книги нарушают законы Российской Федерации, нарушают Конституцию Российской Федерации...
Да таких, в общем, сложно издать.
Такие сложно издать, совершенно верно. Все остальное, про все остальное я этого говорить не буду. Если книга мне не нравится, но ребенок ее уже подобрал и прочитал, то мне кажется более логичным обсудить ее. Обсудить, а не запрещать читать. Потому что, знаете, я напоролась один раз, когда крошки мои были маленькие, я им давала все чистое дистиллированное, только самое лучшее, самое хорошее, и они так привыкли, что книга – это хорошо, что когда им попалась книжка, бабушка принесла, то ли Владимира Степанова, то ли Владимира Борисова, то ли еще какого-то такого чудовища, крошки прочитали, я не успела выхватить у них из рук, и сказали, ну ведь это книжка, это же хорошо, ну там типа у меня есть кукла Барби, золотых волос полна, или что-то типа того. Я сначала пришла в ужас, а потом поняла, что в этой ситуации виновата я и никто другой, потому что я не дала возможности развиться критическому мышлению. После чего я просто перестала фильтровать поток. Дети, ну, у меня отходы производства по всему дому валяются, через них надо как-то перебираться, перелезать, перешагивать. Ну и по дороге они что-нибудь цепляют в этих кучах отходов производства, начинают читать. Я перестала это фильтровать. Зато мы стали обсуждать книги, много разных. Ну, по-моему, это дало неплохие результаты, по крайней мере, мне нравится. А вот если родители видят то, что им в книжке в магазине не нравится, и пишут жалобы куда-нибудь запретить эту книгу, то, мне кажется, они просто увиливают от исполнения своих родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
По поводу обязанностей и прочего пишет Кирилл, как продвинуться молодому писателю, поэту. Ксения, как продвинуться молодому писателю? Наверное, просто писать хорошо, или это недостаточно?
Писать, участвовать в конкурсах. Для молодых существует замечательный совершенно конкурс лицей. В этом году прием работы уже закончен, но можно поучаствовать в следующем сезоне. Это как раз, там есть и поэтические номинации, и прозаические. Есть еще ряд конкурсов. Единственное, от чего я хочу предостеречь, прежде чем участвовать в каком бы то ни было конкурсе, даже в лицее это конкурс, на мой взгляд, с хорошей репутацией, посмотрите, согласны ли вы с тем, что этот конкурс пропагандирует, согласны ли вы с тем, кто входит в жюри, с тем, кто входит в экспертный совет, нравится ли вам позиция этого конкурса, потому что они бывают очень разные.
Это важная история.
Это очень важная история.
Это не просто написать куда-то.
Да.
Коллеги, у нас, к сожалению, заканчивается время, но, хотя нет, пару минут у нас еще есть. Я начну вот этот вопрос с Виктора и Варвары. Литература, с вашей точки зрения, она для чего? Чтобы информировать вас, чтобы развлекать вас, чтобы воспитывать и формировать вас, или и то, и другое можно без хлеба, или ни то, и ни другое?
Все вместе. Разная литература есть, а есть литературная солянка. Это как бы вот...
То есть вы отдаете, Виктор, себе отчет, что литература вас может исподволь формировать так, что вы даже не заметите
этого? Она может даже сделать мне больно, если она плохая или если она очень хорошо поставлена.
Да, вот хорошая литература тоже иногда делает больно, только боль разная. Да, Варвара?
Скорее всего, это более информирование и, скорее всего...
А чем она от новостей отличается тогда?
Ну, вот, например, вот не всегда ты можешь сходить на урок истории, а вот в книге можешь это прочитать.
Мне понравилось. Не всегда ты можешь. Вы знаете, уважаемый преподаватель, я не смог сходить на ваш урок.
Но зато я прочитал книгу.
Ой, я так сказал своей учительнице русского, она меня не выпускала.
Да, время заканчивается, к сожалению. Да, вот видите, вот такие ужасы тут выясняются. Ксения, литература формирует, с вашей точки зрения, вот это является сейчас ее функцией для современной литературы?
Все формирует. Вот то, что мы сейчас сидим здесь в эфире, это тоже вкладывает какую-то вот крупицу формирования и Вари, и Вити. И нас с вами, Олег, тоже. Все формирует, с чем мы сталкиваемся, в том числе и литература.
Тогда у родителей все-таки вот эта обязанность, с них никто не снимал эту обязанность участвовать в формировании и, соответственно, и понимать, что и как читают дети сегодня, подростки сегодня, а читают они реально по-другому. Ксения Молдавская, спасибо огромное, что не просто к нам зашли, а и Виктор и Варвару привели.
Спасибо.
Виктор, Варвара, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Екатерина
спасибо.
Южакова за пультом, Олег Шевко на микрофон, радиогостинная. Всем пока.
Радиогостинная на том же месте, в тот же час.